эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Судьба застрявших в Афганистане граждан Грузии остается неизвестной. МИД воздерживается от комментариев. В Грузии на фоне бушующей эпидемии коронавируса ужесточаются ограничения. В Сухуми продолжается скандал из-за опять сломавшегося томографа в Гудаутском госпитале. Почему парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия не ушел в отпуск? И, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плеева.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что скорость, с которой талибы захватили Афганистан, стала для всех неожиданностью. После эвакуации коалиционных сил и афганцев, которые с ними сотрудничали, НАТО намерено делать выводы относительно этой ситуации. По мнению Йенса Столтенберга, ответственность за провал лежит на политическом руководстве Афганистана.
We never intended to stay in Afghanistan forever.
Мы не собирались навсегда оставаться в Афганистане. За прошедшие несколько лет со 100 тысяч войск мы дошли до менее чем 10 тысяч, а сейчас и до нуля. Но то, что мы увидели за последние несколько недель, был военный и политический коллапс со скоростью, которую никто не ожидал. Часть афганских сил безопасности храбро сражалась, но они были не в состоянии обеспечить безопасность страны, потому что в конечном счете афганское политическое руководство не смогло противостоять Талибану и добиться мирного решения, которого афганцы так отчаянно хотели. Этот провал афганского руководства привел к трагедии, которую мы сегодня наблюдаем.
This failure of Afghan leadership led to the tragedy we are witnessing today.
При этом генсек НАТО подчеркнул, что, цитата, «нужно честно и открыто ответить на главный вопрос, почему силы, которые мы тренировали, вооружали и поддерживали много лет, оказались неспособны противостоять Талибану». Президент США Джо Байден не жалеет о решении вывести силы из Афганистана. Афганские и американские войска не собирались обеспечивать демократию в этой стране. Они должны были защищать США от террористической угрозы. Об этом он заявил в своем специальном выступлении накануне. Байден уверен, что за 20 лет афганское правительство получило достаточно ресурсов, чтобы противостоять Талибану. Но этого не сделала. Американский президент заявил, что берет на себя всю полноту ответственности за вывод войск и отметил, что о своем решении не сожалеет, несмотря на критику.
Наши настоящие стратегические соперники, Китай и Россия, хотели только того, чтобы Соединенные Штаты продолжали бесконечно направлять миллиарды долларов и свое внимание на стабилизацию ситуации в Афганистане. Я не могу и не стану просить наши войска бесконечно сражаться в чужой гражданской войне, неся потери, получая смертельные травмы и разбитые горем семьи. Это не в интересах нашей национальной безопасности.
При этом Джо Байден пообещал оказать поддержку гражданскому населению Афганистана и распорядился выделить полмиллиарда долларов на помощь беженцам. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что на Берлине лежит ответственность за драматическую ситуацию в Афганистане. Цитата. «В эти дни мы переживаем человеческую трагедию, за которую разделяем ответственность, и поворотный момент в политике, который потрясет нас и изменит мир. Картины отчаяния, запечатленные в кабульском аэропорту, постыдны для политического Запада», указал глава немецкого государства, выступая сегодня в Берлине. Как отметил Штайнмайер, новости из Афганистана особенно удручают всех тех, кто на протяжении последних 20 лет носил свой вклад в борьбу за лучшую жизнь для людей в этой стране, зачастую ставил на карту собственное здоровье и даже жизнь, а именно немецких солдат, которые были направлены туда, а также родственников погибших. Теперь Германия должна, цитата, «сделать все возможное для того, чтобы наши соотечественники и все афганцы, которые поддерживали их на протяжении многих лет, оказались в безопасности», потребовал Штайнмайер. Кроме того, вместе с союзниками ФРГ необходимо искать пути помощи тем, кому сейчас угрожает насилие или смерть в Афганистане, в частности, большому числу мужественных женщин, добавил политик.
Эхо Кавказа. Новости.
Албания, частично признанная Косово, временно примут у себя несколько тысяч афганцев, сотрудничавших с США до падения режима в Кабуле. Тайные переговоры о транзитном размещении беженцев до их отправки в Соединенные Штаты Вашингтон с правительствами двух стран вел в июле, пишет газета «Коммерсант». По словам премьер-министра Албании Эдди Рама, США запросили согласие Тирана на транзит политических иммигрантов из Афганистана. Албанские власти дали такое согласие, премьер-министра поддержала и оппозиция. Такое, как отмечает «Коммерсант», случается крайне редко. Президент Косово Вьеса Османи также объявила о готовности принять афганцев. Она отметила, что по требованию Вашингтона переговоры между сторонами держались в секрете. Как и в Албании, косовская оппозиция поддержала решение властей. Источники «Коммерсанта» сообщают, что помощь США в эвакуации запросили уже более 20 тысяч человек. Вместе с сотнями семьями число беженцев может составить до 80 тысяч. Источники Рейтер утверждают, что за временное размещение беженцев Косово и Албания получат политические и экономические преференции, но подробности не раскрываются. Движение «Талибан» пообещало всеобщую амнистию для правительственных чиновников Афганистана и призвало к возобновлению работы государственных структур. Кроме того, радикальное движение, по словам его представителей, разрешает женщинам вести телепередачи и участвовать в будущем правительстве Афганистана. Телеканал «Лоло Ньюс» сообщил, что 17 августа возобновил трансляцию с ведущими женщинами. Днем ранее редакция телеканала была захвачена талибами. Правозащитники опасаются, что после прихода талибов к власти права афганских женщин будут серьезно ограничены. Так было во время предыдущего правления Талибана в 1996-2001 годах. Тогда девочки не могли учиться, а женщины работать, перемещаться без сопровождения мужчин, показывать лицо на публике, использовать макияж. Сейчас талибы заявляют, что женщины смогут учиться и работать, а также самостоятельно перемещаться в рамках норм шариата.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Судьба застрявших в Афганистане граждан Грузии пока неизвестна. С эвакуацией контрактников могут возникнуть проблемы. МИД страны никак не комментирует операцию по возвращению граждан на родину. Тем временем мировое сообщество пытается реагировать на развитие событий в южноазиатской стране. Владимир Унанян с подробностями.
Талибан приостановил вылеты всех самолетов из аэропорта Кабула. Об этом сегодня сообщил телеканал Sky News Арабия. По данным СМИ, авиарейсы могут возобновиться в ближайшие выходные. Что стало причиной закрытия воздушной гавани столицы, в последние дни превратившейся в пункт экстренной эвакуации, доподлинно неизвестно. При этом ближневосточные СМИ цитируют Управление гражданской авиации Афганистана, которое ссылается на некие технические проблемы, вызванные прорывом местных жителей на взлетно-посадочную полосу. Ничего не известно пока и о судьбе двух десятков грузинских контрактников, работавших в Афганистане охранниками в частных компаниях. Вчера МИД Грузии пообещал выслать за ними специальный борт и сообщал, что турецкая сторона согласилась доставить граждан Грузии в аэропорт. С тех пор информации нет, МИД хранит молчание. Накануне один из контрактников Темо Эликашвили, работающий в американском агентстве международной безопасности Гарда Уолт, связался с Радио Свобода. По его словам, они находятся в ожидании турецких военных.
Наша база находится в пригороде Кабула, примерно в 50 минутах езды от аэропорта. Сейчас все спокойно, вокруг талибы, но если до того, как столица была полностью ими взята, то и дело слышалась стрельба, то сейчас все тихо. Как пообещали в Министерстве иностранных дел, турецкие военные помогут нам с транспортировкой. Мы ждем колонну турецких военных. Мы знаем, что из Грузии к нам пришлют специальный самолет. Главное – добраться до аэропорта, но точно не знаю, когда это будет.
Сообщил Темо Эликашвили. Сегодня стало известно, что Турция отказывается от плана взять под контроль аэропорт Кабула после ухода американцев, о чем ранее заявлял президент Эрдоган. По мнению наблюдателей, планы Анкары могли измениться в связи с жесткой позицией талибов, которые четко дали понять, никаких иностранных военных на территории Афганистана они не потерпят. Сейчас в аэропорту Кабула находится 600 турецких военнослужащих и 120 миротворцев из Азербайджана. По мнению политолога и востоковеда Зураба Батиашвили, то, что сегодня происходит в Афганистане, наглядный показатель того, что происходит, когда власти заботятся лишь о своем собственном благе.
К сожалению, несмотря на все те финансы и другие ресурсы, которые американцы вложили в Афганистан, местная власть не проявила волю к созданию государства, государственных институтов. И это отсутствие государственных институтов или их присутствие исключительно на бумаге повлекло за собой то, что Афганистан превратился в fake state, то есть фальшивое государство, когда власть думает только о собственном благополучии, не заботится о населении. И весь прозападный курс, который декларировало правительство Афганистана, был сплошным фарсом. Их не интересовало ничего, кроме собственного благополучия. Из-за тотальной коррупции фактически развалилась армия. Военнослужащим месяцами не выплачивалось жалование. В конце концов, это привело к полному развалу системы.
Впрочем, Турция все же намерена попытаться договориться с новыми властями страны. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара готова поддерживать контакты со всеми сторонами афганского конфликта, включая талибов, а дипломаты уже готовятся к встрече с представителями Талибана.
Мы продолжим поддерживать экономическое развитие Афганистана и установление мира и стабильности в этой стране. На данный момент мы хотели бы сказать, что положительно воспринимаем сообщения талибов. Мы продолжаем поддерживать диалог со всеми сторонами, включая талибов.
Схожую тактику выбрали в Москве. Правда, признавать Талибан Кремль не спешит. Эта организация считается террористической и запрещенной на территории Российской Федерации. Общаясь с талибами, российские дипломаты, по сути, нарушают свое же законодательство на запрет любых отношений с террористами. Но на Западе уверены, Россия, наряду с Китаем, намерена заполнить политический вакуум в Афганистане, который образуется с уходом американцев. Во всяком случае, об этом говорится в заявлении депутатов Европарламента, призвавших ЕС выработать новую стратегию по Афганистану.
Евросоюзу необходимо разработать новую стратегию по Афганистану и региону с учетом новых обстоятельств, учитывая, что Россия и Китай быстро попытаются заполнить политический вакуум. В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане.
Говорится в документе, подписи под которым поставили председатель комитета по международным делам Дэвид МакАлистер, глава комитета по развитию Томас Тобе и руководитель делегации по отношениям с Афганистаном Пятрас Ауштрявичус. А вот президент США Джо Байден не сожалеет по поводу решения вывести американский военный контингент из Афганистана. По его словам, Вашингтон может проводить контртеррористические операции в этой стране и без постоянного военного присутствия. Более того, если бы американские солдаты остались в Афганистане, это бы наоборот сыграло на руку России и Китаю, считает Байден.
Суровая реальность заключалась в том, чтобы или вывести наши войска в соответствии с соглашением, достигнутым администрацией Трампа и движением Талибаном, или рисковать эскалацией конфликта и отправкой тысяч дополнительных сил американских военных на войну в Афганистан. Наши настоящие стратегические соперники Россия и Китай были бы очень рады, если бы США продолжили вкладывать миллиарды долларов и ресурсов на стабилизацию ситуации в этой стране.
По его словам, в ближайшие дни из Афганистана вывезут тысячи граждан США. Также Америка расширит доступ для беженцев, чтобы охватить уязвимые группы афганцев, которые работали на посольства, негосударственные организации США и в новостных агентствах Соединенных Штатов. На эти цели будет выделено до полумиллиарда долларов. Правда, вывозить афганцев, которые соответствуют вышеперечисленным критериям, будут в основном не в Соединенные Штаты. Власти Албании и Косово уже согласились временно принять у себя несколько тысяч афганцев. Причем, как сообщается, переговоры об этом США вели с Тираном и Приштиной еще с середины июля. Албанский премьер Эдди Рама и косовский президент Вьеса Османи официально подтвердили, что готовы взять на себя часть этого бремени. Впрочем, пока непонятно, сколько именно беженцев из Афганистана прибудет в Косово и Албанию, насколько долго они там пробудут. По независимым подсчетам, речь может идти о более чем 20 тысячах афганцев, а с учетом членов их семей число беженцев может приблизиться к 80 тысячам. Что касается сроков, то если верить президенту Косово, то речь может идти о 12-14 месяцах, так как именно столько в среднем занимает процедура по выдаче американской иммиграционной визы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Грузии на фоне бушующей эпидемии продолжают ужесточать ограничения. С сегодняшнего дня ношение масок вновь становится обязательным не только в помещениях, но и на открытом воздухе. Больничный сектор загружен под завязку. Минздрав сегодня развернул второй полевой госпиталь в столице. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Статистика снова бьет рекорды. За последние сутки в стране выявили максимальное за пандемию количество новых случаев ковида – 6208. Было проведено около 48 тысяч тестов. Показатель выявляемости таким образом около 13%. Все это примерно втрое превышает те показатели, которые фиксировались на пике майской волны, говорит глава Центра по контролю над заболеваниями Амирангам Кралице.
Система здравоохранения работает на грани. Нужно больше активности в двух направлениях. Первое – это соблюдение рекомендаций, которым сегодня добавилось обязательное ношение масок на открытом пространстве. Везде, кроме, скажем, случаев, когда вы один на пробежке на Черепашьем озере или озере Лиси. Там с вас этого никто не будет требовать. Особенно будет усилен мониторинг за ресторанами и другими заведениями. Тут также рекомендуется по большей части использовать открытые пространства. А второе основное направление – это больше прививок.
Минздрав тем временем продолжает подготовку полевых госпиталей. Таких в столице уже два. Один на территории Олимпийской деревни в Дегоме, второй в Центре технической переподготовки, расположенном в Самгоре. В ведомстве говорят, что рассматривают ресурсы этих госпиталей как крайнюю меру, и пока система здравоохранения выдерживает, прибегать к ней не планируют. Впрочем, коечный фонд в больницах, по словам министра Екатерины Тикарадзе, уже полностью заполнен. Коечный фонд заполнен пациентами. Впрочем, мы будем использовать различные методы, с помощью которых будем активно управлять потоками пациентов в госпитальном секторе. По сегодняшний день ни один пациент не остался без размещения в госпитале. Я имею в виду тех пациентов, которые нуждаются в стационарном лечении. На сегодня у нас более 52 тысяч активных случаев. Их основная часть лечится на дому. Их ведут семейные врачи. Около 3500 человек в ковид-гостиницах, остальные – в госпиталях. При этом Минздрав подсчитал, каков процент невакцинированных среди пациентов в настоящее время проходящих лечение в больницах. По словам Екатерины Тикарадзе, их в общей сложности 95%. Мы установили, какова в больницах доля пациентов, которые были привиты одной или обеими дозами вакцины. В этом компоненте выяснилось, что 2,85% попавших в клинику были привиты одной дозой, а 2,13% пациентов – двумя. В клиниках сегодня проходят лечение в 95% случаев люди, которые не были привиты ни одной вакциной. Это еще раз подчеркивает эффективность вакцинации. Я еще раз призываю наших граждан быть активнее и принять решение о включении в вакцинацию, а также интенсивно использовать маски, сказала министр. Между тем, в сентябре, возможно, для граждан, не прошедших вакцинацию, введут новые правила. Если инициатива Центра по контролю над заболеваниями будет утверждена, все невакцинированные граждане, входящие в группы, которые в обязательном порядке систематически проходят тестирование на коронавирус за счет государства, с сентября будут тестироваться уже только за свой счет или за счет нанимателя. Речь идет о полицейских, педагогах, сотрудниках торговых центров и прочих. Кроме того, попасть в частные или публичные учреждения, согласно этой инициативе, можно будет только при наличии сертификата о прохождении полного курса вакцинации или с результатом быстрого или ПЦР-теста, сделанного в течение последних 24 или 72 часов соответственно. По словам Амирана Гамкралидзе, предположительная инициатива вступит в силу с середины сентября.
Думаю, мы обсудим этот вопрос к сентябрю. Люди ведь должны подготовиться. Мы не будем полностью правы, если просто решим, что это вступит в силу завтра. Поэтому и объявляем, что работаем над этим вопросом,
сказал Гамкралидзе. Сегодня дома юстиции начали выдавать ковид-карточки гражданам, содержащие информацию относительно прохождения полной или частичной вакцинации и тестирования. Для получения документа необходимо предоставить удостоверение личности. Услуга бесплатная. Завтра, 18 августа, в столице откроется еще один прививочный центр, вакцинироваться в котором можно будет без предварительной регистрации на сайте. Центр, расположенный на территории Национального университета Грузии по адресу Тинандали, 9, будет работать с 10 утра до 6 вечера. Аналогичный центр работает и в 6-м корпусе Государственного технического университета. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Вакцинируйтесь, не доверяйте жизнь лотереи. С таким призывом теперь выступает наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия. Как и почему он изменил свой взгляд на вакцинацию?
Время от времени люди меняют свое мнение по различным вопросам. Только выживший из ума упрямец всегда остается на своей позиции до последнего, вне зависимости от того, насколько изменилась реальность вокруг. Всегда надо быть верным своим принципам, жизненным установкам и ценностям. Это да, несомненно. Но по каким-то конкретным вопросам мнение вполне может меняться. Всего пару недель назад я написал на Эхо-блог о том, что являюсь противником вакцинации против коронавируса. Не будучи при этом ни в коем разе антиваксером глобально, связываться с этими препаратами опасался, поскольку они слишком молодые и юные. Стало быть, никто точно не знает, какие мины замедленного действия в них заложены. Я готов был отстаивать свою позицию до 11 августа. А вот после 11 августа она радикально изменилась, и сейчас я в лагере тех, кто призывает всех прививаться. То же случилось в этот день. А случилось то, что от коронавируса умер мой давний друг, который ни с какой точки зрения, ни с какого угла не входил в риск-группу, о которой мы все уже давно в курсе. Ему было 47 лет, он никогда не курил, не имел особо вредных привычек, не страдал какими-либо хроническими заболеваниями. Не сказать, что был олимпийским чемпионом и поднимал 200-килограммовую штангу, но в целом был здоров и даже не страдал слишком уж избыточным весом. Так посидеть пару месяцев на диете не помешало бы, но не более того. Шокирующая смерть молодого успешного адвоката, пролежавшего в больнице более 30 дней, наглядно показывает: забудьте все, что вы знали о коронавирусе еще со времен Уханя. Период, когда вирус в основном бил по старикам, уже давно в прошлом. Сегодня ни возраст, ни состояние здоровья не могут стать причиной для самоуспокоения в духе «ну, со мной такое не случится». После этого ужасного случая я узнал и про много других. Например, про молодую женщину, которая была настолько здорова, что до конца ноября каждый день плавала в море и умерла от короны за 10 дней. Про моих давних знакомых рестораторов, вполне молодых, успешных людей, которые с трудом выжили и сейчас уже несколько месяцев страдают от постковидных осложнений. Десятки других случаев, когда физически и морально здоровые, устойчивые люди оказывались бессильными против болезни, которая вроде как вредит только глубоким старикам. Разумеется, я не с луны свалился и достаточно читал в прессе и видел по ТВ сообщения о том, как коронавирус косит молодых людей, однако одно дело абстрактно знать и совсем другое, когда это коснется тебя лично. Коронавирус его в нынешней дельта-вариации – это лотерея, в которую всем хотелось бы проиграть. Нет никаких четких, осязаемых и сформулированных критериев того, кто входит в риск-группу и кого шанс сложить буйную голову выше, чем у остальных. Вы не можете сказать: вот я буду вести себя так-то и так-то, и болезнь пройдет в легкой форме. Нет никаких правил и норм. 90-летний старик с диабетом может выжить, а 30-летний чемпион мира по плаванию умереть. И никто не может объяснить, почему один умер, а второй жив, хотя по идее все должно быть ровно наоборот. Нет никакой причины, просто одному повезло, а второму нет. Мой друг умер от того, что называют цитокиновым штормом. Хотите знать, что это такое? Только учтите, от этого вы не будете крепче спать. Как оказалось, при коронавирусе смертельную опасность для человека представляет, вот как вы думаете, что? Его иммунная система. И чем сильнее у вас иммунитет, и соответственно, чем более вы здоровы, тем больше у вас шансов вызвать шторм. Это когда в ответ на вирусную атаку иммунная система с пулеметом наперевес начинает крошить все подряд, включая клетки самого организма. Словом, вас может сгубить ваше же здоровье. Так что срочно начинайте пьянствовать, колоться, есть вредную пищу. Авось пронесет. Формально коронавирус не слишком летален. По грузинской статистике последних недель из 100 человек умирает лишь один. Соответственно, вроде как ничего такого уж страшного. Проблема не в том, что, как уже было сказано, отсутствие критериев ставит почти всех перед одинаковым риском. Более того, коронавирус настолько хитер, что даже симптоматика всегда разная. Опросите 100 человек, переболевших короной, и вы услышите 100 совершенно разных историй, имеющих минимальное сходство друг с другом. Летальность в 1% вроде бы не страшна. Но на самом деле по-настоящему страшно отсутствие определенности. Если вы вдруг заболеете, то невозможно будет прогнозировать, каким будет течение болезни – легким или смертельным. Отдать свою жизнь на откуп его величества случая, который может отправить вас к праотцам, а может ограничиться легким кашлем и необременительной температурой 37,4, слишком уж безрассудно и самонадеянно. Призываю всех не играть в лотерею. Возможно, вы сумеете перехитрить судьбу, а возможно, она вас. Как говорится, иногда ты ешь медведя, медведя, а иногда медведь тебя. Риски от вакцинации никуда не делись, но они в любом случае меньше, чем разделить судьбу моего несчастного давнего друга. Кстати, согласно недавним опросам, большинство из тех, кто воздерживается от прививки, не являются противниками вакцинации как таковой и лишь опасаются возможных последствий именно коронных вакцин. По той же причине они слишком новые, в отличие от, скажем, вакцины против столбняка, которую создали аж в 1890 году. Вообще же в Грузии антиваксерам удивляется слишком много внимания, если учесть, что их очень мало. Я имею в виду настоящих, буйных, считающих, что таким путем сатанисты пытаются чипировать людей, чтобы потом полностью управлять их сознанием. Таких одержимых совсем немного, считанные проценты, хотя они очень активны и своего хронического безумия не стесняются. Мы часто видим их в авангарде многих самых различных событий и явлений, таких как гомофобия, борьба против разного рода меньшинств, активное антизападничество, кампании против строительства гидроэлектростанций и так далее. Агрессивное антиваксерство является составной частью больной на голову идеологии грузинской ксенофобии, и как раз поэтому у нее нельзя идти на поводу. И вообще-то нормальному человеку должна быть неприятна сама мысль о нахождении с ними в одном лагере. Поэтому единственное, что могу посоветовать, это то, о чем сегодня говорят со всех высоких трибун и экранов телевизоров. Вакцинируйтесь, не доверяйте жизнь лотереи.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Тенгиза Аблутия.
Эхо Кавказа.
В этом году каникулы для депутатов парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия начнутся на месяц позже обычного. Как правило, они уходили в отпуск во второй половине июля и отдыхали до начала сентября. Впрочем, это не единственная задержка, на которую указывают юго-осетинские наблюдатели. Заканчивается август, а правительство до сих пор не отчиталось перед парламентом за прошлый год. Мурат Гукимухов узнавал о причинах такой нерасторопности.
Отчет об исполнении бюджета за прошедший год правительство Южной Осетии предоставляло парламенту не позже февраля и рассматривалось законодательным собранием в первом квартале. А слушания в парламенте отчета правительства о работе за прошедший год проходили, как правило, в апреле, в крайнем случае в мае. Так было до недавнего времени, но в прошлом году правительство отчиталось о работе за год лишь в середине июля. Причем это скорее был отчет президента о работе правительства, потому что против правил доклад зачитывал президент Анатолий Бибилов, а не премьер-министр в ту пору Эрик Пухаев. А в этом году и вовсе правительство не стало отчитываться перед парламентом, что является нарушением закона о правительстве. И отчет по исполнению бюджета тоже не представило. Вернее, хотела представить на прошлой сессии, то есть уже в августе, с опозданием на 7 месяцев. Но депутаты не стали его рассматривать, и отчет был снят с повестки дня. Почему отказались, «Эхо Кавказа» объяснил оппозиционный депутат Давид Санакоев.
Мы не можем, я так думаю, что мы не можем рассмотреть исполнение бюджета за 2020 год, пока мы не изучим акт проверки казначейства Российской Федерации, который они проводили, в том числе по исполнению бюджета на 2020 год. В том числе. Мы направили запросы, и в правительство направили запросы в Министерство финансов, в Министерство образования, чтобы они представили вот эти акты, часть их касающихся вопросов. И нам их не представляют.
А по какой причине вам отказали? Чем мотивировали?
Министерство финансов ответило, что не может на данный момент представить вот этот акт без объяснения причин. Вот просто так. Министерство образования ответило, что на акте стоит гриф «для служебного пользования». Но этот документ не может быть отнесен для служебного пользования, потому что там содержится информация об исполнении бюджета. А у нас есть постановление правительства, которое принято в 2015 году, о том, какие документы и в каком порядке могут быть отнесены документам с ограниченным доступом, то есть вот для служебного пользования, а какие нет. И вот там прямо говорится о том, что документы, где содержится информация об исполнении бюджета, они не могут быть отнесены к документам с грифом «для служебного пользования». И по закону о статусе депутата они тоже не имеют права нам не представить информацию. Даже если это секретная информация, мы ее должны получить, но в соответствии с законом об обороте секретной документации, например.
Местные наблюдатели ничего подобного не припомнят. Это анекдот. Юго-осетинское правительство засекретило акт проверки российского казначейства, очевидно, чтобы никто не узнал содержимого этого документа. Его наотрез отказываются показывать даже депутатам, у которых по закону есть допуск к секретным документам. документам. Интересно, что такого страшного накопали проверяющие, чего нельзя показывать людям? По мнению Давида Санакоева, в принципе, о какой-то части выявленных нарушений мы уже поняли по телодвижениям исполнительной власти, по демонстрации борьбы с совместителями нескольких бюджетных должностей и с мертвыми душами. Но вряд ли на этом перечень нарушений заканчивается, говорит Давид Санакоев.
Насколько мы понимаем, они не хотят нам предоставить отчет, потому что там, возможно, есть информация о каких-то нарушениях, нерешенных проблемах в правительстве, связанные, например, с финансовой дисциплиной, с бюджетной дисциплиной. Почему, например, люди вовремя не получили повышенную зарплату? Я думаю, что это тоже там отражено. Ну, я больше ни с чем связать это не могу.
По мнению депутата Санакоева, видимо, истинные масштабы злоупотреблений таковы, что их просто нельзя придавать огласке перед президентскими выборами. В противном случае у правящей команды может не хватить аргументов для успешной избирательной кампании. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Четыре оппозиционные партии – Национальное движение, Европейская Грузия, Герчи, Больше Свободы и Дроэлина Хоштария – представили кандидата в мажоритарии Сакрибулу Тбилиси. Как отметила Хоштария, часть оппозиции в борьбе с одной стороны едина, а с другой стороны предлагает обществу разнообразие. В частности, от партии Европейская Грузия в Самгоре мажоритарным кандидатом будет Датош Генти, Бесик Донадзе в Исани, Георгий Нинуашвили в Чугурете, а мажоритарным кандидатом партии Дроа в Гулдане будет лидер партии Лейна Хоштари, мажоритарным кандидатом в Аке Бату Кутеля, а в Кырцанисе Тамас Ахобадзе. Олимпийский чемпион Зураб Звиадаури и Джаба Джангирашвили, задержанные по делу об убийстве в Кахете, пользуются правом на молчание. Об этом заявила Магда Котрикадзе, адвокат арестованных. В интересах следствия адвокат пока воздерживается от разглашения подробностей дела. По ее словам, им пока еще не предъявлены обвинения. Предположительно, это произойдет завтра. Сегодня стало известно, что Зураб Звиадаури и Джаба Джангирашвили были задержаны МВД в связи с убийством в Цинандале. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал занимающиеся грузоперевозками российские компании обратить внимание на транзитный потенциал Нагорного Карабаха. Цитата. «Сейчас мы активно работаем над восстановлением инфраструктуры и дорог, поэтому обратите внимание на это перспективное направление. Я думаю, это будет иметь очевидную экономическую выгоду», согласно ТАСС, сказал Лавров на встрече с Ассоциацией международных перевозчиков. Глава МИД России не исключил, что, цитата, «экономическое развитие этого сектора, который находится в непосредственной близости от России, будет происходить при активном участии Москвы». С сегодняшнего дня ношение масок в Грузии становится обязательным как во внутренних помещениях, так и на внешнем пространстве. Об этом заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе. Считаем, что это будет одним из самых важных и эффективных средств для эффективного преодоления так называемой четвертой волны, отметила она. При этом, по словам Тикарадзе, самое эффективное оружие в борьбе с коронавирусом – это вакцинация. Цитата. «Сегодня в клиниках проходит лечение те 95% людей, которые не получили ни одной дозы вакцины. Это еще раз подчеркивает, насколько эффективным оружием является вакцинация, отметила министр здравоохранения Грузии. При этом в Грузии за минувшие сутки выявили 6208 новых случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа в стране скончались 47 человек. Директор Национального центра по контролю заболеваниями Рангам Крылидзе заявил, что его ведомство сможет рекомендовать возобновление учебы 15 сентября только в том случае, если показатель положительности выявления коронавируса в стране будет ниже 4%.
Новости представила Нана Плеева.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Драматический рост числа инфицированных коронавирусом в Грузии и без дополнительных ограничений замедляет экономическое развитие страны. Многие бизнесмены жалуются на падение потребительского спроса из-за нового витка пандемии. Между тем, без новых ограничений в бизнес-сфере, вероятно, не обойтись. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Несмотря на взрывной рост количества инфицированных коронавирусом, правительство Грузии до последнего противилось введению даже минимальных ограничений. И даже когда число ежедневных случаев инфицирования перевалило за отметку в 5000, власти повременили несколько дней, прежде чем ввели запрет на проведение массовых мероприятий. По данным New York Times, по темпам инфицирования на 100 тысяч населения Грузия уже восьмой день занимает твердое первое место в мире. А ведь еще неделю назад премьер-министр Ираклий Гарибашвили четко обозначал приоритетом развития экономики без введения ограничений. Вот одно из знаковых выступлений премьера, датированное 13 августа.
Мы поэтапно открыли экономику, так как людям стало очень тяжело материально. Многие остались без работы. Теперь у нас беспрецедентный двухзначный рост ВВП на протяжении 4 месяцев подряд. Люди вышли из депрессии, тысячи вернулись к рабочим местам. В Грузию стремились мощные туристические потоки. Гостиницы забиты, экономика кипит.
Буквально на следующий день все перевернулось с ног на голову. На фоне катастрофического роста числа инфицированных, эпидемиологи категорически потребовали запрета на работу общественного транспорта и некоторых сегментов развлекательного бизнеса. Речь идет о массовых спортивных мероприятиях, банкетных залах и детских развлекательных центрах. Власти прислушались, но в стране все еще продолжают работать рестораны, спортивно-оздоровительные центры и кинотеатры. По мнению главы Ассоциации детских развлекательных центров Георгия Амтиулишвили, закрытие этого сектора является верхом несправедливости.
Наш сектор оказался единственным, который оказался полностью закрыт. Нас сделали главными виновниками в распространении коронавируса, хотя со стороны трудовой инспекции не было никаких штрафов или нареканий. Никто не знает ответа, почему закрыли наш бизнес. Но факт, что не работает 80 объектов, и без выходного пособия остались более 2500 сотрудников.
Между тем, представители сферы торговли отмечают, что рекордное распространение коронавируса и без ограничений снижает передвижение людей, а значит и их доходы, говорит Ревас Магалашвили, директор Retail Group Georgia.
До определенного момента продажи характеризовались положительной динамикой. Люди соскучились по шопингу, и мы действительно приблизились к докризисным цифрам. В июле-августе у нас были очень хорошие продажи, но потом рост числа инфицированных вкупе с закрытием транспорта резко снизили активность, и трудно предсказать, как будет дальше, так как людские потоки невелики. С другой стороны, если эпидемиологическая ситуация не улучшится, это и без ограничений обрушит торговлю.
Представители турбизнеса также признают, что, несмотря на браваду властей, непростая эпидемиологическая ситуация значительно сократила турпоток. Владелец гостиницы Майя Мурачашвили крайне пессимистично оценивает перспективы бронирования в высокогорных гостиницах в Мести и Гудаури.
После того, как Европа и другие страны потихоньку переместили нас в красную зону, начался спад. До этого рост в Мести в июне шел вполне нормальными темпами, а рабочая нагрузка составляла 42%. Но как только эпидемическая ситуация обострилась, групповые туры были полностью отменены. Загрузка в августе составила максимум 15%, в том числе за счет местного туризма и реже индивидуальных гостей за границей. Теперь нам приходится сдавать гостиничные номера премиум-класса по довольно низкой цене. В сентябре-октябре брони нет вообще. В этот период мы были заполнены на 60-75%. Но сейчас у нас нет бронирований, даже на зиму.
Между тем, вполне вероятно, что не за горами новые ограничения. Как сегодня заявил глава Национального центра по контролю над заболеваемостью Амиран Гамкралидзе, с сегодняшнего дня будет усилен мониторинг в ресторанах и других предприятиях общепита, пока лишь на предмет ношения масок. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня на помощь абхазским медикам, как и в прошлом году, прибывает мобильный многопрофильный госпиталь Южного военного округа России. При этом эксперты с осторожностью говорят о стабилизации ситуации с распространением инфекции. Между тем продолжается скандал вокруг опять вышедшего из строя компьютерного томографа в Гудаутском ковидном госпитале. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария поговорил на эти темы с депутатом парламента самопровозглашенного республики врачом Алхасом Джинджоли.
Сегодня вечером в Абхазию после 800-километрового марша должен прибыть мобильный многопрофильный госпиталь Южного военного округа России для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19. На сей раз, в отличие от прошлогоднего, приезд мобильного госпиталя пришелся на пик туристического сезона, и поэтому у многих в обществе сразу возник вопрос, как удастся совместить отдых в пансионате туристов и лечение пациента в госпитале. С этого вопроса началась сегодняшняя беседа «Эхо Кавказа» с депутатом абхазского парламента и врачом Алхасом Джинджоли. Вот что он сказал.
Я, насколько знаю, там есть корпус этих советских времен корпусов. Он стоит на противоположной стороне у забора, там отдельная в части территории. По-моему, там они его организовали. Построили забор, мне говорили. Смотрели это отделение от туристов, их условно, ход отдельный. Очень такой коллектив отдельный, руководитель, госпиталь, командир, такой мужчина южных кровей, так скажем, родом с Дагестана, очень такой общительный профессионал своего дела. На личный контакт у нас всегда помогает в работе, оказалось очень комфортно с ними работать.
Разговор зашел о пандемийной ситуации в республике в целом. Одни говорят, что заболеваемость ковидом в Абхазии пошла на спад. Другие, что это пока так называемое плато третьей волны. При этом еще за 3 недели до 1 сентября одна из родительниц возмутилась в соцсетях тем, что власти не объявляют, начнется ли в этот день учеба в школах. Каково мнение на этот счет Алхаса Джинджолия? Он сказал...
По количеству занятых коек, по Гудауте мне легче говорить, даже там спад идет заметно. То есть мы начали, вот у нас отделение, допустим, хирургии перепрофилировано, вот я как сейчас все нахожусь. 48 пациентов сейчас мы сократили до в районе 10 человек, наверное, осталось, потому что выписки идут.
Вот такой вопрос. В соцсетях уже снова полемика там насчет открытия школы. Задаются вопросом, вот почему не объявляют, но это, наверное, еще надо подождать немножко. Вообще, ваше мнение, стоит 1 сентября начинать или все-таки отложить начало учебного года?
Не знаю, тут Соломонова решение надо искать. В прошлом году сколько было шума, родители беспокоились, требовали пустили сразу, начались карантины в отдельных классах, а потом и в школах, если помню. Тут как бы опять между двух огней.
Ну, к 1 сентября там уже будет, наверное, яснее картина видна.
Еще почти 2 недели, конечно.
Ну да. Не могли мы не заговорить о том скандале, который возник вокруг вновь вышедшего недавно из строя компьютерного томографа в Гудаутском ковидном госпитале. Начался он со слов премьер-министра Александра Анкваба, который вел последнее заседание координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции в прошлый четверг, 12 августа.
Перспективы восстановить компьютерный томограф Гудаута нет. Этот томограф был мертвый, когда его сюда привезли. Он уже был с выработанным ресурсом. На датчиках этого томографа 19 тысяч часов. Он считается на 100% изношенным, когда там 8 тысяч часов. Мы никого не упрекаем. Вы меня спрашиваете, я обязан ответить, что и как. И трубку, которую поменяли в октябре 2020 года, эта трубка тоже была БУ. 2012 года. Сам томограф 2008 года выпуск. Но покойника, извините, реанимировать невозможно в данном случае.
Вчера канал «Абаза ТВ» в своем специальном репортаже привел эти слова премьера, а затем обратился к российской компании-поставщику, представители которой возражали на эти обвинения, и к известному виноделу Николаю Ачба, который в числе других абхазских бизнесменов создал весной прошлого года благотворительную организацию «Мы вместе» для противодействия коронавирусной пандемии, рассказав о том, как в свое время они искали, приобретали и доставляли в Гудауту этот КТ, Ачба подчеркнул.
В Абхазии было сделано за этот год 50 тысяч снимков, и примерно 5 тысяч больных прошли через этот аппарат. Выработка трубки примерно 3% на сегодняшний день. Говорит о том, что аппарат приехал мертвым, некорректно. Интеллигентно выражаясь, некорректно. Кроме того, мы ожидали, что будет какая-то благодарность за то выражено, что этот аппарат спас 4950 человек на территории Абхазии. В том числе, как это ни удивительно, того человека, который об этом говорил.
Алхаз Джинджоли на просьбу прокомментировать эту ситуацию, в обсуждение которой оказались вовлечены очень многие в обществе, ответил.
Не могу ничего сказать, потому что не участвовал в поиске, приобретении. Наверное, разберутся, что там кто кому продал и как установил. Как то, что мы остались без техники, к сожалению, и сумму жалко потраченную. Такое случается, что делать. Компьютерных томографов, именно вот этого оборудования, вообще один из самых скандальных во всем мире. Часто с коррупционными фактами, часто с нарушениями контрактов.
Но в Абхазии сейчас где остался работающий? Где-то есть, да, по-моему?
Работающие 3 томографа в Зерском госпитале, в Гаглинской ЦРБ и в Республиканской больнице.
Ну вот те работающие, они могут как-то подменять тот, который пока не работает?
Учитываешь их состояние тоже, в свою очередь, самое лучшее. Какое-то время они будут гасить наши потребности, но они это будут выходить из строя без конца. Вот такой нагрузки, знаешь, сколько они выдержат.
Но без этого аппарата очень сложно, да, лечить именно ковид?
Конечно, но уже и без него приспособились. Доктора наши на одном рентгене справляются. А иногда уже и без рентгена приходится справляться, который тоже часто выходит из строя во всех больницах. Приспосабливаемся.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ, наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Предположительная причина кровавых разборок в Тинандале – дележ земельных участков, передает телеканал «Формула». Журналисты сообщают, что семья дзюдоиста Звиада Звиадаури, олимпийского чемпиона 2004 года и бывшего депутата от грузинской мечты, пыталась присвоить территории, принадлежавшие некоему Нике Кенчашвили. Последний был застрелен, как утверждает источник телеканала, Звиадом Звиадаури. Однако до этого Кенчашвили смертельно ранил брата Звиадаури, Зураба, и его друга Васила Цуцхалашвили. Всех троих экс-депутат перевез в реферальную больницу города Телави. Однако к тому моменту они скончались, передает «Формула». В ходе перестрелки были ранены еще 2 человека. Их состояние стабильное, и они уже покинули медучреждение. Зураб Звиадаури тем временем был задержан по делу об убийстве Кенчашвили. Одна из свидетелей произошедшего, местная жительница Кетино Сулияшвили, в интервью телеканалу сказала...
Вечером я услышала выстрелы. Сначала выстрелили 5-6 раз, спустя несколько минут прозвучало еще несколько выстрелов. Потом поднялся шум, были крики, которые продолжались минут 10.
Среди участников перестрелки не было местных жителей, утверждает другой очевидец произошедшего Хтисо Мегрелишвили.
Много раз стреляли, они были в машинах, абсолютно неизвестные мне люди. После всего произошедшего завели машины и скрылись.
Местные утверждают, что участники конфликта занимались строительством коттеджей и гостиниц. Перестрелка произошла именно на месте строительства одного из объектов. По информации журналистов телеканала, один из скончавшихся, Васил Цуцхалашвили, двоюродный брат вора в законе Серго Цуцхалашвили. Грузинская оппозиция либо не определилась, либо заранее свыклась с поражением. Так оценивает инертность оппонентов правящей партии политолог Вахтанг Дзабирадзе. Их предвыборную кампанию респондент газеты «Квирисполитра» считает запоздалой.
Говорят, что активная избирательная кампания начнется со следующей недели. А до сих пор чем они занимались? Я считаю, они очень опаздывают. Сейчас я нахожусь в Зестафоне. Тут вообще никто не говорит о выборах. Люди обсуждают теории заговора, связанные с пандемией и вакцинами. Никто не помнит про выборы. У властей огромное преимущество. Они используют госструктуры, проводят встречи с избирателями, дают обещания. А чем в это время занимается оппозиция? Ее лидеры расслаблены, будто у них нет ни на что настроения. Амеля вовсе на себя не похож. Скажу, что он играет заранее проигранную игру. Более того, участие в выборах мэра явно не его решение. Мне кажется, что Саакашвили не нужны в партии лидеры, которые могут победить. Думаю, Саакашвили не допустит того, чтобы его лидерству грозила опасность.
Сказал Вахтанг Дзабирадзе в интервью изданию. Журналистка и ведущая ТО Нацхумилидзе покинула телекомпанию «Рустави-2». О своем решении общественности она сообщила через социальную сеть Facebook, объяснив его изменившейся редакционной политикой телеканала.
В этой профессии ты должен быть честен перед зрителем, твоим респондентом и самим собой. Остальное – дружба, личные отношения, политики, когда они не респонденты-менеджеры, и даже проблемы, вызванные уходом с работы, уже второстепенны. Я ухожу из «Рустави-2», поскольку не вижу себя на этом телеканале. Я не согласна с редакционной политикой, которая значительно изменилась в последнее время. Она неприемлема для меня и ощутима для зрителя. 17 лет в профессии немало для того, чтобы начать разбираться в том, что правильно, а что нет. Ухожу домой, желаю успехов коллегам и благодарю всех, кто до сих пор позволял мне выполнять обязанности телеведущего, репортера и продюсера, так, как я считала правильным, позволял рассказывать все именно так, как было.
Написала Цхумилидзе. 12 августа с аналогичным заявлением выступил журналист Гурам Ругава, который отметил, что не видит себя на этом телеканале, пишет портал «Сова». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И время для рубрики «Картинки с выставки». Особое место среди множества красивых зданий, построенных в Сухуми в начале 20 века, занимают культовые сооружения. Одним из самых узнаваемых среди них является кафедральный собор Сухума Абхазской епархии. О его истории рассказывает Дарья Пабба.
Говоря о наследии старого Сухума, на ум чаще всего приходят особняки и дачи начала прошлого столетия. Но в реестр памятников архитектурного наследия Абхазии входят еще и здания фабрик, гимназий, аптек и, конечно же, церквей, построенные на рубеже 19 и 20 веков. Как пишет в своей книге «Старый Сухум» историк Анзора Гумао, в 1907 году Сухумское эллинское общество купило большой участок земли на пересечении Рыбной и Первой Подгорной улиц. В том же году здесь было начато строительство школы, а в 1909 году община начала возведение церкви, на которое ушло 6 лет. Секретарь Совета Священной Митрополии Абхазии Герман Маршан рассказал о строительстве и освящении этого храма.
А у нас ведь кафедральным собором был собор Александра Невского, это ныне здание филармонии государственной имени Самсона Чанба. И греческая община, она не имела своего отдельного храма, была достаточно такой значимой и большой в городе Сухуми. И они в 2009 году получили разрешение, насколько мне известно, для строительства и небольшую церковь, трехместную, в неовизантийском стиле построили. И вот эта небольшая церквушка была освящена в честь святителя Николая, архиепископа Медликийского в 1915.
Но храм находился во владении Сухумского эллинского общества недолго. После оккупации Абхазии грузинскими меньшевиками церковь греческой общины закрыли в 1924 году, а грузинская православная церковь организовала на территории Абхазии свою Сухумско-Абхазскую епархию. После окончания Великой Отечественной войны в середине 1940-х годов произошел ряд перемен. Поскольку кафедральный собор Александра Невского был уничтожен и на его месте выстроили филармонию, небольшая церковь, некогда принадлежавшая Сухумскому эллинскому обществу, стала кафедральным собором, то есть она стала местом, где проживали митрополиты Сухумско-Абхазской епархии Грузинской православной церкви. В 1980-х годах в храме осуществили ремонтные работы и его расширили за счет пристроек. Герман Маршан пояснил, какие именно перемены произошли со зданием церкви.
На закате уже перестройки, вот тут уже большое количество людей стало ходить в церковь, и, конечно, маленький храм греческой общины, он уже не вмещал в себя всех желающих, и поэтому пришлось его вот пристроить, то есть добавить. И в конце 80-х, начало 90-х. С трех сторон при входе со стороны притвора из двух боковых сторон добавляются такие вот пристройки. Если вы сейчас заходите в храм Сухумский кафедральный, то вы в притворе видите такие колонны и железную дверь. Вот, собственно говоря, это и был вход в храм. А сегодняшний притвор – это пристройка. И точно так же, когда вы выходите в храм, вы видите в виде креста добавленные настройки с двух сторон, слева и справа. И в этот же период были росписи заменены, то есть старые росписи были отметы, храм был оштукатурен и вот полностью расписан до самого купола. Правда, кажется, масляной краской, поэтому она очень быстро впитала в себя, откодила дым и от свечей, и очень быстро потемнела. И после войны храм он такой немножко удручающий, такой мрачный впечатление производил, поскольку вот стены они прокоптили. И уже с 1-2 года при отце Виссарионе, отце Дорофее, весь храм был побелен.
Интересная особенность экстерьера собора бросается в глаза с фотографий прошлого столетия. Изначально храм был полосатым, сочетая светло-розовый цвет с белым. Как отмечает Герман Маршан, вероятно, это был общий архитектурный подход для греческих церквей. Однако в 1980-е годы весь храм покрыли бетонным набрызгом и покрасили в белый цвет. Но модная по тем временам техника долго не продержалась. Постепенно штукатурка стала отваливаться крупными кусками. Вопрос реставрации был неизбежным, и в 2010 году в соборе начались ремонтные работы. Важной их частью стала замена куполов. В результате сегодня храм венчает сталь со специальным напылением под золото. Интерьер храма изменился. Побеленные стены теперь просто украшают иконы православных святых. Сегодня кафедральный собор – это важный элемент жизни православных верующих Сухума. Службы в нем ведутся на абхазском, церковнославянском и греческом языках. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Бабба из Сухума.
Картинки с выставки. Слушайте на радио «Эхо Кавказа» по вторникам.
В завершение программы рубрика «Голоса» к жителям Абхазии с вопросом, кто должен решать, где и какой памятник ставить, обратилась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы думаете, кто должен решать, где и какой памятник ставить?
Это решение должно приниматься совместно. Это решение – результат некого такого компромисса общества, власти и экспертов. Общество обязательно должно принимать в этом решение, потому что, как правило, памятники ставятся в общественно значимых местах. И они, безусловно, принадлежат людям, обществу.
А нравятся ли вам новые памятники в Абхазии?
Мне очень нравится серия скульптуры Архипова Абаху на набережной. Я считаю ее очень лаконичной, эстетичной, по содержанию очень интересной и качественно выполненной. Инна Барчин.
По городу Сухуму у нас есть градостроительный совет, у нас есть администрация города, есть архитекторы, и я думаю, что они должны думать о том, какие, где монументы или же памятники и так далее будут ставить. Например, мне очень нравятся памятники небольшие, которые у нас на берегу стоят, Палабахо. Потом дело в том, что я не против памятников увековечивания памяти людей, которые многое очень сделали для Абхазии. Но вот я против того, чтобы все-таки хоронить в городе, а потом там около места этого захоронения этого памятника, когда устраиваются концерты. То есть покоя у этих людей, так скажем, нет. А так, вот этот памятник, который в Клачеле, честно говоря, не знали об этом. Клачан тоже. Это Абхазия, наша родина, и мы хотим, чтобы везде все было красиво, и все было так, как бы подходило бы к городу и имело бы какой-то смысл. В любом случае, было бы неплохо, прежде чем какой-то ставить памятник, все-таки было какое-то обсуждение, и мы бы знали бы об этом тоже. Сосита, Ломия.
Всегда были комиссии, которые решали эти вопросы, но судя по тем сооружениям, которые ставят, где попало, хаотично, поэтому все это только добавляет хаоса, но оно не несет ни культурной ценности, ни какой, мне кажется. Конечно, у каждого свое понимание прекрасного, но есть какие-то вещи, которые уж явно очень кричащие.
А нравятся ли вам новые памятники в Абхазии?
Мне нравятся вот скульптуры, которые делает Архип Лабахо. Они очень очень профессионально выполнены, они очень такие атмосферные, они очень создают настроение хорошее, они очень отличают такие отмеченные национальным колоритом. Даже просто когда идешь по набережной, и ты видишь, что люди, подходя к чику, начинают улыбаться. Никто не пройдет мимо, не подглавив пингвина по голове или задержит около этого памятника Тачкума. Лилит бар.
Само собой, специалисты должны решать этот вопрос. Ответственные за это.
Тебе нравятся новые памятники в Абхазии?
Мне очень нравятся все памятники Архипа Баху. Я в шоке, возмущена до крайности. Считаю оскорбительным прям памятник жертвам политических репрессий. И несмотря на то, что идея повторенная, автору она не принадлежит, уже такие памятники поставили в России, но и дьявол в деталях. И вот именно эти детали определяют ценность художественного произведения.
Должны существовать какие-то нормативы для определения места, где нужно ставить памятник. В обсуждении вот этого вопроса, на мой взгляд, должна очень активно участвовать общественность.
Нравятся ли вам новые памятники в Абхазии? В социальных сетях появилась фотография и пост наших архитекторов общественной организации.
Фотографию, то, что было выложено, я, честно говоря, даже не понимаю, что за памятник. Вообще должна быть очень продуманная стилистическая политика. Архитектурная, с учетом, конечно же, местности, с учетом нашей культуры. В принципе, все должно быть гармонично, понятно. Ира Кокоскир.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.